Как жить нам в обществе собственной сфере политической лжи духовной заобщенности? Ведь печать под контролем и Слово Божие пока недостояние народа. А как жил апостол Павел? Он же жил во времена ангела, правил Нерон, коррупция правительства, угнетение народов, рабство, подавление инакомыслия. Все было. Все было. Не надо думать, что мы как-то уж очень в особое время живем. Возьмите историю 12 цезаров в Светонии, она у нас переиздана. Почитайте, что там происходило в верхах и низах. Кому тяжело читать античных авторов, возьмите вы достоверный роман Сенкевича «Куда идешь», посмотрите, как выглядела Римская империя. И тогда было трудно. И Господь сказал, что в мире будет иметь скорбь. И евангелист говорит, мир возле лежит. Тогда он сказал, но это к нам только призыв, понимаете? Только призыв для нас. Призыв жить по-человечески, по-христиански. А в отношении Библии христианство, Евангелие, является зданием, построенным не на пустом месте. Оно имеет прочные исторические основания. Этим основанием является Ветхий Завет, созданный в лоне древнеизраильской культуры и религии. На этом основании стоит и христиан, и возникший после него вскоре же поздний иудаизм, и еще позднее возникший ислам. Все они, все три мировых монотеистических религии опираются на Ветхий Завет. Поэтому здесь близость, безусловно, существует. Еще одно. Значит, когда вы говорите о любом проявлении национальной неприязни, я напомню слова, я уже говорю не вам, а всем, потому что, наверное, некоторые это интересуют, слова академика Лихачева, который сказал, что христианство является великой религией именно постольку, поскольку она является интернациональной религией. На протяжении веков человечество без конца впадало шовинизм, борьбу между племенами, забывая о том, что тем самым оно постепенно раздирало само себя. Потому что мы единый род, род Homo sapiens, род человека разумного, у которого, оказывается, степень разумности порой довольно низкая. Развитие в человечестве различных языков, наций, культур обогащает его необычайно. Потому что, если мы представим себе, что все люди Земли говорят на одном языке, у них одна культура, ничего этого нет, то вся эта бесконечная красивая гамма, она бы исчезла. И это было бы колоссальным ущербом для человеческой культуры. Как в одной семье могут быть люди разного характера, так нам должно быть радостно, что существует, так сказать, поэзия юга, поэзия севера и поэзия востока. И они друг друга заменить не могут и не должны. Они должны вместе находиться в единой человеческой семье. Поэтому, выходя за рамки вопроса, я могу сказать, что всякая ксенофобия, то есть всякое презрение к какому-либо человеку, какой-либо племени, народу, языку или культуре, с точки зрения христианства, недостойно, нетерпимо и невозможно. Ну, а теперь уж если говорить о частном вопросе, если говорить о том, о чем мы спросили, то я отвечу косвенно притчи. На субконтиненте Индостан существует горсточка людей, которые исповедуют буддизм. Остальные народности исповедуют там иудаизм, христианство, ислам. 14 миллионов христиан, сколько миллионов мусульман. В индийском народе религия Будды не привелась. Она распространилась по всему Востоку, включая нашу страну, Бурятия, Калмыкия. Но народы, которые исповедуют буддизм, а их сотни миллионов,
никогда не проявляли ненависти индусам, индийцам, только потому, что они в большинстве своем не приняли буддизм. Напротив, у этих народов всегда существовало особое уважение к Индии, потому что там родился и учил основатель их религии, как сама Будда. Вот косвенный ответ на ваш вопрос.
Вчера по телевизору выступала супружеская пара врачей, работающих в отдаленном поселке Ленинградской области. Они свидетели на собственном медицинском опыте факты колдовства заговоров с глазом, эффективность подобного рода лечения. Как относятся христиане к этому явлению? Дифференцированно относятся. Здесь есть элементы суеверия, демонизма всякого ненужного и вредного, и подлинных фактов, которые надо внимательно изучать и к которым нельзя подходить предубеждением. Действительно, воздействие духовное людей есть друг на друга. И может оно и добрым, и злым. Был ли ранее конец света, Атлантида, Вселенный поток, и будет ли он когда? Вопрос актуальный. Вы знаете, что газета об этом писала в очень серьезных тонах. Вот. И я не собираюсь оспаривать мнение ученых, которые думают, что приближаются времена трудные. Есть такая теория, что до нас на Земле существовала некая высокоразвитая цивилизация, что мы не первые, что наша цивилизация пришла после того, как грандиозная катастрофа похоронила иную цивилизацию. Признаться честно, концепция заманчивая, она полна тайны, она увлекает нас романтическими картинами исчезнувшей Атлантиды, погибшей цивилизации. Материалы к этому отлично написаны, вы найдете в книгах Александра Федоровича Горбовского «Загадки древней истории», и вот недавно вышла его книга, где повторяются эти же тексты. Но должен я вас разочаровать. В общем, настоящих, серьезных данных, которые нам позволяли утверждать, что мы не первые, что была какая-то грандиозная цивилизация, которая погибла при потопе, нету. Жалко, правда? Но нету. 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 Может быть, найдется. Все те, я проверял это, потому что мне самому очень хотелось, чтобы это было. Проверял, и каждый раз выяснялось, что все эти истории с великими цивилизациями, магическими, с пришельцами и прочее, все это оказывалось на уровне Диснейленда. Это все-таки не то. Вот. Но не надо думать, что древние цивилизации были такими уже примитивными. Они, конечно, кое-чем владели, и, вероятно, наука когда-нибудь покажет нам, что многие современные открытия имели предвосхищение в Древнем Египте, Китае, Древней Мексике. Кстати, это так и известно. Кстати, мы же стоим на этом. Кто изобрел основные законы, которыми мы пользуемся сегодня? На чем мы стоим? Мы все стоим на Евклиде, на Аристотеле, на тех основах знаний, которые были заложены в Египте, в Греции, в Месопотамии. Так что тут без всяких волшебных историй все ясно. Что касается потопа, то, вероятно, мир достигал несколько раз таких же грандиозных катаклизмов. Некоторые из них обрушивались на нашу землю, вероятно, до существования человека, до сотворения человека. Кое-что происходило в дни, когда уже человек был. В отношении Атлантиды была такая гипотеза, что человек жил на Атлантиде, что это было его главное место обитания, но погрузилось на дно моря. Но пока все-таки это не подтвердилось. Не подтвердилось. Как бы это ни было печально. Существует целая наука, аквантология. Вот. И я думаю, что я доставил бы вам удовольствие, если бы привел разные фантастические данные об этом. У нас был Жиров, известный ученый, который занимался химией, но его хобби была аквантология. Он напечатал несколько статей и толстых книг у нас на эту тему. Но Это мираж. Пока это так. Что касается ближайшего конца света, я верю, что какая бы ни была катастрофа на Земле, человеческий род останется, будет продолжать развиваться, и чем больше он будет учитывать своих ошибок в прошлом, тем меньше он будет их повторять в будущем. Он должен сделать историю своим уроком. К сожалению, мы так поступаем редко, и поэтому платимся все время. Платимся и экологически, и в других аспектах. Недаром все тираны пытались извратить их историю. Она ведь против них свидетельствует. В конце первого, в начале второго века в христианстве и вокруг христианства появились многочисленные гностические теософские учения. Их обобщало, как и соединяло при всей их разнообразности одна идея, что материя, плоть, природа, мир – это все дьявол. Что от Бога только дух. И вот они-то и начали, эти гностики, они называли себя знающими гностиками, они-то и начали перекраивать и переписывать Евангелие заново. В древнейших апокрифических Евангелиях страстей мы читаем, что он страдал на кресте, но это только казалось, потому что он не страдал. И вообще у него не было плоти, это только казалось. И вообще говорил один из гностиков второго века Маркион, или близкий к ним человек, он не рождался, как рождаются все дети. Он просто сошел с неба в город Капернаум, 15-й год правления Тиберия Кесаря. И чтобы это доказать, Маркион просто отрезал первые три главы Евангелия от Луки и начал скрыть. Значит, вот с тех слов, 15-й год правления Тиберия, вышел Иисус. Значит, не надо плоти, не надо жизни, не надо истории, не надо предыстории, не надо Ветхого Завета, а только проповедь Духа. Духа, который себя потерял, блуждая в материи, и надо вернуть его обратно. И вот этот гностический Христос с призрачной плотью, с призрачным страданием, который пришел не только открыть людям, что в этом мире вообще не стоит жить как следует, а лучше, как можно скорее его покинуть через духовное созерцание, он-то является главным героем большинства апокрифических Евангелий. Некоторые из них звучат красиво. Некоторые из них очень напоминают наши Евангелия, но они не соперники им, потому что гностические Евангелия все главное берут из наших канонических, но легким поворотом, талантливым несколько поворотом пера, они, эти изречения, настраивают на другую волну. Вместо богочеловеческого явления святого в этом обычном мире призыв бедству, призыв развоплощения. Христианство и Евангелие, утверждающее инкарнацию, воплощение божественного в природе, здесь подменяется развоплощением, уходом. И тот факт, что эта тенденция продолжала в истории литературы, в истории церкви, в истории цивилизации европейской играть огромную роль, он и объясняет нам, почему эта литература не только сохранилась, а была столь популярна. Ибо, когда гностики исчезли, как группировки организованные, на смену им пришли организации другого типа. Это были альбигойцы в Европе, манихеи в Персии. Это были павликиане в Болгарии. Это были волхвы в Древней Руси. Не думать, что волхвы это были просто на Древней Руси дикие язычники. Нет, они были дуалистами. Они усвоили манихейские учения, взятое из Болгарии. Там оно называлось паганизмом. Ведь вы знаете, что христианство на Руси очень много заимствовано из Болгарии. не только из Греции, но и из Болгарии. Но оттуда же пришло и дуалистическое мироздание, отрицавшее плоть и мир. И вместе с этими отрицаниями шли вот эти темы.
Как вы относитесь к гуменизму? Значит, это слово теперь стало таким, значит, модным, и оно употребляют. Если гуменизм – это есть протянутая рука христиан различных исповедных друг друга, но каждый исповедный сохраняет свою традицию, свой взгляд, это прекрасно. Если это попытка все перемешать в одну кучу, это нарушение структуры, и это подрывает доверие к экуменическому движению. Будет ли здесь опубликована ваша книга? Я не в комментарии. Продолжаете вы активно работать как писатель? Так помаленечку продолжаете. Ваши отношения к другим религиям. Все прекрасное и ценное, что есть в любых верованиях, это всегда отблеск божественный. Человек – образ и подобие Божие. Но религия есть с мрачным аспектом. Скажем, мексиканские древние религии с человеческим жертвоприношением. Конечно, к таким религиям относиться трудно. Религия есть догадка человека о божестве. Это руки, протянутые ввысь. Христианство не является... Это часть культуры. Христианство не является, является ответом. Оно свободно. Смотрите, вы можете всюду заметить мечеть, и узнать, что это мечеть. А церковь нет. Христианские церкви имеют все формы. Буддийская пагода, вы заметите, скажете, индуистский храм, узнаете. Но такое многообразие, которое имеют христианские храмы, его даже невозможно перечислить. От катакомб до современных модерновых храмов, значит, барочный, ампирный, готический, древнерусский, древнегрузинский, перечислять невозможно. Значит, оно глубже, чем культурная почва. Не является ли христианство частью какой-то единой общей религии? Вы знаете, это сомнительно. Христианство вообще является чем-то ответным на все религии. Оно не является эсперанто какой-то размытой, туманной всеобщей религии. Оно вообще, по определению современного богословия, оно не является религией, старым смыслом слова. Потому что оно не является столь тесно связанным вот, с культурой. Оно само порождает культуру, оно является эпицентром культуры, но само оно меня не дает. Прочитал вашу статью «Поддержка Солженицына». Верите ли вы в духовное возрождение России, что думает о происходящих, кто не перемен? Верю. Верю, потому что я 30 лет уже служу и могу наблюдать за людьми, и я просто знаю, что вот потенциал творческий, нравственный потенциал в народе огромен. Под народом я подразумеваю не только колхозников, как иногда говорят. Народ все, вы тоже народ, мы все народ. Потенциал огромен, а значит, есть и надежда на возрождение.